«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Так называемый акт Магнитского получил единогласное одобрение Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Теперь этот документ поступит на рассмотрение всей Палаты. Аналогичный законопроект сейчас находится на рассмотрении Сенатского комитета по иностранным делам. Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского предусматривает введение санкций в отношении сотрудников российских силовых ведомств и судей, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Согласно документу, и они, и их родственники будут лишены возможности выезжать на территорию США, а их счета в американских банках будут заморожены. Как указывают наблюдатели, акт Магнитского, скорее всего, получит одобрение обеих палат Конгресса. Москва тем временем уже предупредила американскую сторону, что принятие этого законопроекта может негативно отразиться на двусторонних отношениях. О том, кто из российских политиков и чиновников, попирающих права человека, достоин включения в список Магнитского, мы сегодня беседуем с журналистом Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», она у нас на прямой телефонной связи, Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, проживающим в США. Первый вопрос Зои Световой. Добрый вечер, Зоя Феликсовна.
Добрый вечер.
В силу каких причин появился на свет список Магнитского?
Но список Магнитского появился уже 2 года назад. Он был составлен Бенджамином Кардином, сенатором американским. И он был составлен в связи с... В него вошли около 60 российских чиновников, которые причастны к гибели в СИЗО «Матросская тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, и которые причастны не только к его гибели, но которые причастны и к финансовой афере кражи из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей. В этот список входят как чиновники прокуратуры, судьи, тюремщики, сотрудники налоговой инспекции, то есть те люди, которые имели дело к делу Магнитского. А дело Магнитского – это дело известное, уже о нем очень много известно за последние годы. Сергей Магнитский умер 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Он находился под следствием, уже около года там находился. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, а на самом деле его посадили туда, потому что он раскрыл чудовищную махинацию из российского бюджета кражи денег 5,4 миллиардов рублей. И это было, эта кража стала возможной, это был налоговый возврат, который стал возможен благодаря недобросовестным сотрудникам МВД и благодаря еще покровительству очень высокопоставленных людей и в правительстве России, и, как полагают некоторые люди, и в Кремле, потому что был произведен вот этот налоговый возврат буквально за, по-моему, за одни сутки, да, это, и Магнитский вскрыл эту махинацию, он об этом говорил, и после этого по сфабрикованному делу его посадили, и целый год он провел в СИЗО, там его состояние здоровья ухудшилось, он серьезно заболел, ему не оказывали медицинскую помощь, и когда уже его вывезли в больницу «Матросская тишина», он буквально через несколько часов скончался, и есть очень большие подозрения, что его попросту там убили и не просто не оказали ему необходимую медицинскую помощь, а просто был заказ на него, чтобы его убить. И это было сделано именно потому, что он скрыл вот эту совершенно фантастическую кражу огромной суммы из бюджета. И поскольку в этом деле были замешаны такие крупные персоны, то потом его друзья и Hermitage Capital, и Билл Браудер, глава этой фирмы, и другие друзья Сергея Магнитского, и многие зарубежные политики, в общем, были очень возмущены этой чудовищной смертью. И был составлен список людей, которые были причастны к расследованию дела Магнитского, и которые были причастны именно к его гибели в СИЗО. И в этот список, я хочу подчеркнуть, вошли и судьи, которые продлевали меру пресечения для Магнитского, несмотря на то, что он был болен, несмотря на то, что он обвинялся по экономической статье, и, в общем-то, не должен был столько времени, целый год содержаться в СИЗО.
Спасибо. Вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете бездействие российского правосудия в деле Магнитского?
Я думаю, что это очень серьезное дело. За этим делом стоят не только высокопоставленные лица, что понятно, но Магнитский раскрыл схему не частного случая, а системы. И вот недавняя публикация в «Новой газете» показала, что эта система действует и в других ситуациях, не только в случае Магнитского. И если пойти и раскрыть все это до конца, то думаю, что полетят головы очень высокопоставленных фигур. А то, что там завязаны высокопоставленные фигуры, для меня это очевидно. Потому что, ну, конечно же, что такое Карпов и Кузнецов, вот эти самые сотрудники МВД, это какие-то мелкие сошки. Неужели из-за них правительство готово пойти на конфликт, на потерю репутации? Нет, конечно. Но дело, повторяю, не только в этих личностях. Дело в том, что они сохраняют систему. И создать прецедент раскрытия порочности этой системы, создать прецедент раскрытия вот этой системы давления, репрессии и, в общем-то, убийства, это рискованно. Мы приехали в Бутырку буквально на третий день после смерти Магнитского, 19 ноября. Мы, это члены общественной наблюдательной комиссии, вот наша, у нас была группа из 6 человек, и мы увидели и убедились, что тут дело не только в тюремщиках, хотя они были исполнители. Дело не только даже в судьях. Хотя судьи 12 числа, когда Магнитский себя очень плохо чувствовал, Сташина, судья, продлила ему заключение. Дело в том, что здесь работала организованная, спаянная система. Вот они и боятся раскрытия этой системы.
Вопрос Олегу Калугину. Добрый вечер, Олег Данилович.
Добрый.
Как по-вашему, насколько эффективным может оказаться запрет въезжать на территорию США российским коррумпированным чиновникам, повинным в суде, в судебном произволе?
Если бы такой закон был принят, то я думаю, он мог бы сыграть положительную роль. В том смысле, что показал бы российскому руководству, что преступления вот такого рода, кем бы они ни совершались, они не будут игнорированы, напротив, будут приниматься меры законодательные, любые другие, для того, чтобы прекратить это дело не только в России, но наказать чиновников, стоящих за ними. И в конечном счете власть, которая не хочет разбираться в деле и наказывать серьез преступников. Я думаю, что если вот этот закон Магнитского, который, как утверждают, может заменить закон Веника, так и принятый еще многие годы назад, то это не совершенно не аналогичные вещи. Тогда речь шла о выезде из страны людей, которые не желали там больше жить, я имею в виду Советского Союза. А сейчас речь идет об убийстве, и это тот вопрос, который не может быть оставлен без внимания и доведен до логического конца, в смысле следственные действия и наказания тех, кто стоит за этим преступлением.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, кто из российских политиков и чиновников, попирающих права человека, достоин включения в список Магнитского, мы сегодня беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член общественной палаты, щепетильно относится к юридической чистоте процедуры.
Что касается списка Магнитского, мне кажется, что это такое решение, можно сказать, не очень грамотное в плане правовом, поскольку решение о невъезде в страну может принимать только суд, а не политики, даже самые авторитетные. Но в плане общественном, в таком пиар-плане, в плане общественной реакции, возможно, эта мера и заставит задуматься беспредельщиков, чиновников, правоохранителей, судей, прокуроров, которые вместо того, чтобы защищать закон, правосудие, издеваются над людьми, рассматривают людей только как песчинки, как источник дохода, исключительно заточив свою систему на репрессии, на подавление свободомыслия, здравых идей и здравых поступков. Надеюсь, что все-таки эта мера заставит российские власти принять серьезные шаги к реформе правосудия, гуманизации правосудия не на словах, а на деле.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, кто из российских политиков и чиновников, попирающих права человека, достоин включения в список Магнитского, мы беседуем с Зоей Световой, обозревателем журнала «New Times», Валерием Борщевым, членом Московской хельсинской группы, и Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР. Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, насколько юридически безупречно выглядит процедура, которая вот стартовала в США?
Ну, мне кажется, что Конгресс США и Сенат США – это такие, в общем-то, институты в юридической как бы компетентности, которых я не могу сомневаться, если они считают, что вправе принять такой закон, то значит они опираются на нормы права и международного права, и американского права. Хочу здесь особо отметить, что этот закон же, он уже законопроект, вернее, да, их два законопроекта. Один это законопроект, который рассматривался сейчас в Конгрессе, это Магавера законопроект, а другой это законопроект, который в Сенате будет рассматриваться, это проект как раз Кардина. И что они достаточно давно уже обсуждаются и проходят все вот эти стадии, да, сначала в одних комитетах, потом, значит, в Конгрессе, в Сенате. То есть у них свой порядок, я небольшой знаток вот этого, то есть американского права, но я вполне доверяю. Я не понимаю, почему, например, Александр Бротон сомневается. Вот. Если американские законодатели считают невозможным для себя, чтобы люди, которые в России нарушают права человека и которые, по их мнению, могут быть причастны гибели человека в СИЗО, да, юриста, который работал в том числе и с американской компанией, если они считают для себя неприемлемым, чтобы эти люди приезжали в США, то они имеют на это право. Вот, тем более, что ведь список пока существует, список из 60 чиновников, известных фамилий, должностей и так далее. Но проблема в том, что этот список будет утверждаться Госдепартаментом. И по закону, по законопроекту Кардина, если он будет принят в Сенате, то список этот может еще и расширяться. Потому что нужно сказать о том, что законопроект Кардина, он гораздо более жесткий, чем законопроект, который сейчас обсуждался в Конгрессе, и вот этот законопроект Магавера, да, потому что законопроект Магавера там нет как такового, насколько я понимаю, списка, то есть это тоже, ну, предполагает, что это будет список Кардина, но пока речь не идет о его расширении. Вот. А тот факт, что все-таки список будет утверждаться Госдепартаментом, и в то же время, насколько я понимаю, будет одобряться и президент Обама, это, в общем-то, серьезная вещь. Поэтому говорить тут о том, что юридически есть как он в чем-то несостоятельный, я бы не стала брать, я не взяла бы на себя такую смелость. Я думаю, что американские юристы прекрасно отдают себе отчет вообще, чем они занимаются. А те люди, которые заседают в Конгрессе США и в Комитете по иностранным делам, я думаю, что это люди очень высокой юридической квалификации.
Вопрос Валерию Борщеву. Вы согласны, что этот акт Магнитского не противоречит презумпции невиновности?
Но, понимаете, когда говорят, что вот только по решению суда надо признавать человека виновным, но в данном случае человека не отправляют, этих людей не отправляют в места лишения свободы, этих людей не привлекают к уголовной ответственности. Просто эти люди замечены и отмечены в том, что их поведение не соответствует тем нормам, которые являются приоритетными для страны. В данном случае соблюдение прав человека, в данном случае соблюдение вообще права и законодатели американские, конечно, вправе это решать. И сколько мы знаем примеров, когда совершенно очевидный преступник, человек, совершивший немало преступлений, уходит от наказания наших судов. Мы знаем этих примеров множество. И что, мы к этому человеку меняем отношение? Если мы знаем, что он совершил преступление, то неважно, признал его суд или не признал. Для нас, с моральной точки зрения, он личность не рукопожатно. Это личность нежелательная в нашем доме, и мы не пустим его к себе в дом. Это же очевидно. Мы в нашей практике жизненной всегда так поступаем. Почему не может так поступить страна? Да все страны так поступают, когда, ну, представьте, Израиль, он не будет дожидаться, признали ли человека там в той стране, что он был связан с военными преступлениями. Если они располагают они данными, для них это персона нон грата, и они правы, и так далее. То есть это нормальная позиция. И российская сторона тоже так действует. Она тоже не пускает тех людей, которые с их точки зрения, их присутствие неуместно здесь. Так что я здесь не вижу правовой коллизии и моральной коллизии. Прежде всего моральной, кстати.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, согласно законам США, вот подлежат ли мучители Сергея Магнитского такой категории, как лица, несущие ответственность за совершение убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека, чем мотивировано принятие акта Магнитского?
Я думаю, что в плане законодательном, то есть официального вот, объявления мер в отношении лиц, причастных к этому преступлению, американский конгресс действует в рамках, в общем, закона. И я лично поддерживаю такого рода акции. Они могут иметь более даже символический характер, чем реальное наказание преступников. Но так или иначе, эта страна всегда, в общем, реагировала должным образом на преступления, совершенные, где бы это ни происходило, в том числе, кстати, в собственной стране. Но единственное, может быть, в данном случае факт, который мы должны иметь в виду, нынешняя администрация в целом весьма сдержана в своих политических оценках и особенно высказываниях. Поэтому будь сейчас в Белом доме другой руководитель, возможно, были бы и более энергичные по этому поводу и действия, и заявления. Пока, в общем, дело состоит в рамках достаточного такого, я бы сказал, приличия политического.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы, ныне член Общественной палаты, сторонник персональной ответственности каждого за содеянное.
Я считаю, что это очень правильное решение, очень умное и очень справедливое. Это никакое не давление на российскую власть. это абсолютно правовое решение. Правовое решение. Каким-то образом кто-то должен, наконец, понести ответственность за трагическую историю Магнитского. Кто-то должен понести реальную ответственность. Не просто так, не просто разговор. Не просто кто-то что-то не так досмотрел, не пересмотрел, диагноз не тот и так далее. Все пустые разговоры. А были люди, которые привели его к этому состоянию. И эти люди известны. И этот список, по-моему, необходим был давно. И хорошо, что он есть. Вот мое мнение.
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, мешает ли круговая порука коррумпированных чиновников, многие из которых, судя по всему, являются фигурантами списка, найти правду о гибели юриста Сергея Магнитского?
Безусловно, то, что происходит с расследованием факта гибели Сергея Магнитского, это совершенно вопиющий случай, потому что известно, что дело было возбуждено практически уже скоро будет 3 года, да, ну, в общем, 2,5, по крайней мере, больше, чем 2,5 года назад. Были предъявлены обвинения 2 врачам в СИЗО Бутырка, хотя Магнитский скончался в Матросской тишине, но что самое удивительное, 1 врача вообще вывели из-под удара, то есть с него обвинение было снято за истечением срока давности, а 2-й врач, что происходит с ним, мы так и не знаем. Дело уже давно должны были передать в суд, но, насколько я понимаю, и по нему дело тоже не пойдет в суд, и он тоже уйдет из-под ответственности, хотя на самом деле, по моему мнению, настоящий виновник, виновники гибели Магнитского им обвинение даже не предъявлялось. То есть это все, в общем-то, какой-то фарс, имитация расследования, имитация правосудия. И, конечно, это связано именно с тем, что людей не хотят привлекать к ответственности, потому что если эти люди начнут говорить, то нити потянутся очень высоко. В прессе писали о том, что к этому делу причастен министр обороны Сердюков, Анатолий Сердюков, который в свое время был начальником Федеральной налоговой службы, вот, и его сотрудники, которые способствовали вот этим налоговым махинациям, они потом стали работать у него в Рособоронэкспорте. Да, то есть связи все идут и к нему, и, конечно, это, скорее всего, вот такая крыша по этому делу, но в прессе об этом писали, Сердюков ни на кого в суд не подал, то есть косвенно можно понять так, что он как бы не оспаривает то, что говорилось в прессе, да, во всяком случае, никакой клеветы в этом не было, но это говорит о том, что действительно очень крупные люди заинтересованы в том, что никакого расследования не было, чтобы не ворошить эту историю. Кроме того, обратите внимание, что первый указ, который подписал Владимир Путин, став президентом, это был как раз указ, вот, связанный с актом Магнитского. Там говорилось о том, что, значит, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы вот эти все законы в США не были приняты.
Да, спасибо. Напомню, что о том, кто из российских политиков и чиновников, попирающих права человека, достоин включения в список Магнитского, мы сегодня беседуем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР, он у нас на прямой телефонной связи из США, и Зоей Световой, обозревателем журнала New Times. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Оргкомитет «Марша миллионов» и мэрия Москвы согласовали место проведения оппозиционной акции 12 июня. Как сообщил радио «Свобода» Сергей Удальцов, шествие пройдет от кинотеатра «Пушкинской» по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Чистых прудов и далее к проспекту Сахарова, где состоится митинг. В Кабардино-Балкарии убит отец Аслана Черкесова, осужденного за убийство москвича Егора Свиридова. По сообщению следственных органов, Магомед Черкесов погиб в результате нападения в селе Кубатаба Баксанского района. По предварительной версии, нападавший хотел завладеть машиной Черкесова. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за нарушения на массовых акциях, принятый ранее Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. В Челябинской области умер от пневмонии 19-летний солдат-срочник Александр Михайлов. В Казахстане просветительское общество «Вера, знание, жизнь» официально объявлено экстремистским, его деятельность запрещена. Об этом объявил в пятницу генеральный прокурор Казахстана, сославшись на соответствующее решение регионального суда, принятое накануне. В Сирии группа наблюдателей ООН прибыла в селение Аль-Кубейр, где произошла на днях массовая расправа над мирными жителями. Международный комитет Красного Креста сообщает о крайне напряженной гуманитарной ситуации в ряде районов Сирии. Командующий силами НАТО в Афганистане Джон Аллен принес извинения Кабулу за гибель 18 мирных жителей во время авиаудара в восточной провинции Лугар.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что список Магнитского мы обсуждаем с Зоей Световой, обозревателем журнала «Нью Таймс», Валерием Борщевым, членом Московской Кельсинской группы, Олегом Калугиным, бывшим народным депутатом СССР. Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Почему вообще возникла такая ситуация, что зарубежное правосудие вынуждено разоблачать преступников, которые уходят от ответственности у себя на родине?
Я думаю, что за рубежом, на Западе, очень внимательно следили за тем, как идет следствие, как идет ситуация с делом Магнитского, и очень долго выжидали. Надо сказать, равно как и долго выжидали наши правоохранительные органы. Я сказал, что наша комиссия, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, мы пришли 19 ноября. В конце декабря 2009 года мы послали наш отчет и президенту, и генеральному прокурору, и министру юстиции, и директору ФСИН, и молчание. И на наш отчет все держались так, как в рот набрав воды. Потом на одной встрече замгенерального прокурора я сказал: когда же вы ответите на наш отчет? Он сказал: скоро ответите. Ответим. И действительно, нас пригласили в Следственный комитет. Мы увидели, что завели дело. Мы увидели, что действительно там есть интересные показания. Более того, наш отчет приобщили к делу. Это хорошо. И возникла надежда. Возникла надежда, что дело доведут до конца, потому что в деле действительно есть интереснейшие показания, которые разоблачают версию, что он умер сам по себе. Ну, например, такая вещь, виновность следователя Сильченко. Ведь Магнитскому стало плохо уже 13-го. Его не отправили в больницу. А это была пятница. А в понедельник 16-го, когда в 9 утра он уже знал, Сильченко, о ситуации, тоже его не отправляли. Его отправили только в 5 с лишним, с 17 с чем-то. Тяжело больного, в опасном состоянии. Его не отправляли. И ждали разрешения следователя. Почему? Почему этот следователь, который запрещал, не давал разрешения проведения медицинских мероприятий, не несет ответственность? Почему врач Гаус, которая в матросской тишине приняла его и потом вдруг вольно диагностировала у него острый психоз, который не подтвердил институт Сербского, отдала его 8 охранникам, а сама поднялась к себе наверх и потом врала, что якобы его в палату интенсивной терапии, там проводили реанимацию. Вранье все это. Он умер в камере. И врачи скорой помощи это видели. Они видели, как он сидел на полу, рядом были наручники и были следы побоев. Почему эти люди остались безнаказанными? Их не привлекают к ответственности. Вот вопрос. Более того, сменили следователя. Если раньше следователь Ломоносова во всяком случае с нами общалась, во всяком случае мы с нею дискутировали, во всяком случае она нас слушала, то нынешний следователь Стрижов, он категорически отверг виновность сотрудников тюрьмы и не желает с нами общаться. Более того, он написал заключение по поводу психологической экспертизы, где подтвердил ложную версию, выданную Гаусс, что якобы он, его подняли в палату интенсивной терапии, он там умер. Идет вранье. Идет вранье, идет откровенное укрывательство дела. Вот и ответ, почему такая реакция.
Спасибо. Вопрос Олегу Калугину. Олег Данилович, скажите, отличается ли ситуация в США от большей гласности о происходящем в тюрьмах, чем в России?
Ну, разумеется, в Соединенных Штатах по этой части любой акт беззакония рано или поздно, обычно раньше, чем поздно, поступает или дает, в общем, большую информацию. Иногда это начинается с небольших утечек, а потом перерастает в национальный скандал, и тут уже никому не избежать и расследований, в том числе, если надо, не только судебных, но и на уровне, скажем, Сената, Палаты представителей, и сам президент может вмешаться при необходимости, хотя формально. Не в этом его функция. То есть здесь такие вещи не проходят, так сказать, без должной реакции. Время иногда идет тоже, кажется, медленно, но по сравнению с Россией, в этом смысле, здесь, в Соединенных Штатах, справедливость торжествует рано или поздно, скорее рано, чем поздно.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, осторожно подходит к проблеме.
Я считаю, что вот такие списки, если они никаким-то образом не проходят специальную экспертизу, так сказать, максимально независимую, то преждевременно вводить законодательные ограничения на там въезд и прочее, потому что это очень обоюдоострое оружие. Мы можем много получить ситуаций, когда это будет использоваться самыми неблаговидными режимами и правительствами и совсем в более жестких целях. Поэтому я немножко за другую процедуру определения подобного рода виноватых, даже когда национальное правосудие не хочет и не может. Хотя по самим людям у меня тоже нет уверенности, что все, как говорится, заслужили в равной степени одинаково включение в этот список, потому что не было открытой, публичной и состязательной процедуры определения их не только виновности, но даже причастности.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня будет такой вопрос сначала господину Борщеву. Вот скажите, господин Борщев, вот господину Федотову вообще есть какие-то уже остатки мизерной совести или нет? Посмотрите, при его содействии, а я, кстати, думаю, при его содействии, вся эта история безобразная с Матвиенко, фактически протащили закон не просто фашистский, не просто антиконституционный, а который фактически, он сейчас подписан уже сегодня вечером, фактически предваряет гражданскую войну в России. Первый мой будет вопрос к вам. Вы не считаете ли, что необходимо этому совету все-таки немедленно в знак протеста распуститься? А второй вопрос будет многоуважаемому Олегу Даниловичу Калугину. Вот скажите, я все-таки с надеждой жду, не слежу за восхождением новой американской звезды, блистательной Митта Ромни, которого здесь очень критиковали, непонятно почему. Вот скажите, может быть, все-таки надо более развертывать санкции? Во-первых, вы верите ли, что при президенте Ромни будет ужесточение позиции по диктатору режиму, который у нас утвердился? Во-вторых, считаете ли вы возможным усилить санкции и на собственность наших деятелей за рубежом, и таким образом, чтобы штрафы в западных судах были миллиардными? Вот надо ли увеличивать и дальше, и расширять уже, если здесь начнутся массовые репрессии, уже санкции по нефти и газу вводить, чтобы останавливать вот тот беспредел, который будет у нас развиваться, а это уже планетарная, наверное, будет катастрофа, если у нас ситуация пойдет по сирийскому сценарию. Спасибо.
Вопрос Валерия Борщева. Следует ли самораспуститься совету при президенте по правам человека?
Предполагаю, что я член президентского совета. Я не член президентского совета, я не являюсь членом президентского совета и не могу отвечать за его деятельность. Но что касается этого закона, жуткого закона, страшного закона, антиконституционного, разрушительного, как которые действительно регламентируют полицейские, порядок полицейского государства, то надо сказать, что рабочая группа президентского совета подготовила заключение, что вот этот закон не должен быть подписан президентом, и направлено было, было это заключение президенту. Там есть очень серьезные умные люди, например, Тамара Георгиевна Морщакова, бывший зам председателя Конституционного суда. Я отношусь к ней с глубочайшим уважением. Вот. Поэтому в данном случае рабочая группа президентского совета высказала позицию достаточно твердо. Но более того, благодаря президентскому совету я был приглашен на заседание, на встречу с руководителем Следственного комитета Бастрыкиным, где показывал документы, доказывающие, что, в общем-то, которые подтверждают версию, дают основания полагать, что его убили, Магнитского, что он не умер собственной смертью. Я достал документы, показал, вот, пожалуйста, 19 ноября следователь Левин, не мы, правозащитники, а следователь Левин 19 ноября еще высказал предположение, что совершено преступление по 105 статье, то есть убийство. Почему это заявление следователя Левина не рассматривается? И Бастрыкин тогда, в общем-то, все это внимательно выслушал, попросил взять эти документы, а потом раз... И следователь, с которым мы общались, сменили, и теперь нынешний следователь Следственного комитета Стрижов за глухой стеной, и у нас с ним никакого контакта, никакого возможности, в общем-то, каким-то образом отставить свою позицию в Следственном комитете.
Вопрос теперь Олегу Калугину от радиослушателей. Усилится ли при республиканцах давление по вопросу о правах человека на Россию?
Это может случиться, но не обязательно. В предвыборной кампании многие кандидаты высказывают мысли, которые не обязательно будут подкреплены делами. Скажем, Митрони, выступая от республиканской партии как в качестве кандидата, он допускал весьма серьезные выпады в адрес России, но когда и если он придет к власти, это не значит, что в реальной жизни эта политика будет осуществляться. Россия – великая держава, Россия – ядерная держава, у Соединенных Штатов много проблем в этом направлении, особенно, скажем, с тем же Ираном, потенциально взрывоопасная. Так что еще война в Афганистане – как говорят, еще продолжается процесс вывода войск. То есть здесь декларации предвыборные не всегда соответствуют реалиям политики, когда приходят к власти вот эти кандидаты. Так что я увидел лично в некоторых выступлениях Ромни, я бы сказал, плохое знание некоторых дел. Но это я имею в виду просто незнание, скажем так, если хотите, даже невежество. Но политики ведь имеют свои достоинства и недостатки. Главное, чтобы эти недостатки не стали национальной политикой. Вот тогда это будет ужасно.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданской содействия, верит в эффективность международных санкций против пособников произвола.
Я хотела бы надеяться, что это так. Но, по-моему, последние события, последние высказывания руководства свидетельствуют о том, что, возможно, эти надежды не оправдаются. И это было бы очень грустно, потому что понятно, что общественное мнение сейчас, так сказать, существует некое общемировое, и нужно принимать во внимание то, что думают люди вокруг нас и люди компетентные. Я думаю, список Магнитского – это правильный для России, и что это может нам помочь, потому что когда людям указывают на их недостатки, они должны благодарить за это и стараться исправиться. Нужно спросить тех, кто виноват в смерти Магнитского и многих таких же смертях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к коллегу Калузину. С узурпацией власти Единой России началось систематическое уничтожение Российской Конституции по разделу прав человека. Начнем с пресловутого закона об экстремизме, по которому даже Карла Маркса можно упаковать в каталажку за возбуждение социальной розни. Да? Дальше больше. Приняли запретительный закон о референдуме. То есть народу фактически заткнули рот. Теперь приняли драконовский закон с такими штрафами, которые рядовым гражданам России даже и не снились. Это по конституционному праву о митингах и демонстрациях. Да? Я считаю, что нарушение правящей партии «Единой России» жуликов и воров Российской Конституции ведет к тому, что в России возникнет мировой очаг нестабильности. Понимает ли это Запад? И в конце концов, к списку Магнитскому добавит или нет членов «Единой России», узурпирующей фактически власть в России путем фальсификации выборов?
Спасибо. Слово Олегу Даниловичу.
На эту тему можно долго и много рассуждать. Тут сейчас в России все-таки процессы идут, и эти процессы необратимы. Они могут привести к тому, что лица, виновные в преступлениях, причем я беру не только дело, скажем, Магнитского, а в гораздо более широком плане, эти люди там перед судом, если не юридической, так сказать, части, то, по крайней мере, судом общественности и судом истории. Это происходило, и это будет. Я лично остаюсь оптимистом, несмотря на то, что события иногда разворачиваются трагически и вызывают чувство действительно глубокой печали.
Слушаем москвича Федора.
Очень приятно, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Олегу Даниловичу. Он на связи?
Да.
Очень приятно. Олег Данилов, Федор провожал вас в 92-м году в Штаты, в Пиросмане. Доброго здоровья, успехов. Слава Богу, что вы живы и здоровья. Спасибо.
Спасибо. Вопрос Валерию Борщеву. Вот несколько стран Европы тоже обсуждали уже список Магнитского. Как, по-вашему, могут ли они последовать примеру США?
Я думаю, что да. Я думаю, что этот процесс идет. Он, конечно, непростой. И есть противники принятия такого закона в европейских странах. Да, впрочем, и в Америке тоже же одна бизнес-структура выступала против, говорила, что это помешает их деловым отношениям, их предпринимательским бизнес-делам. Такие настроения есть, в общем-то, и в европейских странах. Непростой этот процесс, но поскольку все видят, что в России правосудие, правоохранительные органы ведут себя просто вызывающе, что в деле, вот он уже длится почти три года, действительно почти три года, ну вот, ну хорошо, они там не могут выйти на высокопоставленных лиц, но вот конкретный врач Александра Гаус, которая приняла и у которой, которая отказала ему в оказании медицинской помощи, которая отдала его в руки восьми охранников и его заковали в наручниках, а сама якобы поднялась к себе наверх, хотя я не верю, она все знает, вот, и у него, у Магнитского были ссадины. Есть документ применения резиновой палки, то есть дубинки. Есть заключение о черепно-мозговой травме. Все это есть. Почему? Почему все это не расследуется, а наоборот все идет к тому, чтобы это дело затушевать уже столько долгое время? Конечно, это возмущает людей. Конечно, это ставит отношение, что а с кем, собственно, мы имеем дело? С людьми, которые не уважают право, людьми, которые игнорируют право, но если они так игнорируют право по отношению к погибшему Магнитскому, они точно так же могут относиться к праву и в отношениях с нами. Эта логика работает, и я думаю, что этот процесс неизбежен.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, пойдет ли Палата представителей и Сенат, когда на повестке дня возникнет акт Магнитского, на подобное обострение отношений с Кремлем?
Я думаю, что пойдут. У меня такое ощущение. В избирательной кампании предстоящей важно занять позиции, которые не будут у избирателей вызывать сомнения относительно порядочности, честности вот, значит, народных избранников, законодателей. Так что сейчас, скорее всего, американские законодательные органы и вот люди, которые собираются на выборы, они будут себя вести в этом смысле более откровенно, более последовательно и в интересах правды.
Вопрос Валерия Борщева. Как, по-вашему, напугает ли вот принятие акта Магнитского и не только его фигурантов, но и потенциальных любителей попрать права человека?
Конечно, внешне вначале будут гром и молнии, будет возмущение, может, даже какие-то меры. Все это верно. Но, конечно же, напугает. Конечно же, ведь что такое попасть в этот список? Дело не в том, что конкретно этих людей не будут пускать в эти страны. Дело не в том, что их счета, а ведь это же отразится и на их детях. Вот вы знаете, врач Кратов, которому вот сейчас идет дело, он как-то подошел ко мне, я был на суде, он говорит: пожалуйста, выключите меня из списка Кардина. Я говорю: вы перепутали, моя фамилия Борщев, не Кардин. Вот. Но он беспокоится даже не столько за себя, сколько за своих детей. Это, конечно же, пятно, которое будет неотступно сказываться на деятельности и их детей. Это очень серьезно. Это вопрос репутации. Они же присутствуют на всяких международных симпозиумах, конференциях, они общаются. Да, у нас понятие репутации сейчас резко снижено. Сейчас в обществе это не так к этому серьезно относится, как, допустим, в 60-е, 70-е годы. Тогда это гораздо щепетильнее относились. Но это тоже важно, это тоже важно. И думаю, что это, в общем-то, повлияет на людей.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, можно ли расширить вот этот список Магнитского за счет высоких российских чиновников, которые способствуют беззаконию в стране?
Ну, разумеется, расширить можно. Вопрос состоит в том, нужно ли это делать. Надо, по крайней мере, как минимум, ответить на вот это преступление, но не обязательно за счет расширения списка или увеличения каких-то других действий, таких, я имею в виду, по наказанию российских властей и тех, кто стоит непосредственно за делом Магнитского. Главное вот в отношении, которое складывается и уже сложилось в Соединенных Штатах, по крайней мере, это все-таки иллюзии относительно подлинности реформ. В России сегодня эти иллюзии гораздо меньше, так сказать, существуют, чем это было раньше. И вот эта так называемая перезагрузка и другие аналогичные термины, они, конечно, некоторые имеют историческую основу, но с точки зрения улучшения отношений между Россией и западными государствами, прежде всего Соединенными Штатами, я думаю, что дело Магнитского дела не способствует. Более того, оно может вот как раз на этом этапе, тем более в Америке тоже выборы будут скоро, как говорят, так, Здесь могут произойти самого рода такие острые дебаты, где российская репутация и российские правоохранительные органы будут под очень серьезными, находиться серьезными ударами критиков.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Алло, добрый скажите, вечер. Пожалуйста, добрый день. А вот в Америке принципиально возможно такая ситуация, как с Магнитским?
Ну, уже Олег Данилович нам рассказывал, что степень гласности о происходящем в тюрьмах американских несравненно выше, чем в России. Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, можно ли составить и также обсудить в международной общественности своеобразный список Ходорковского, тех, кто повинен в раскрутке дела ЮКОСа?
Знаете, все идет в этом направлении. Заметьте, Великобритания же ведь приняли решение, что те люди, кто виновны в нарушении прав человека, не только в деле Магнитского, а вообще нарушение прав человека, это будут рассматриваться как персоны нон-грата, как нежелательные персоны, поскольку в европейских странах и Соединенных Штатах отношение к правам человека – это приоритетное понятие. И по отношению к правам человека судят о том, а можно ли иметь с этим человеком дело. Если он уважает права человека – да. А если он не уважает права человека, какие же могут быть с ним отношения? Поэтому я думаю, этот процесс поступательный. Я думаю, что, к примеру, Великобритании последуют и другие страны.
Да, ну, сейчас мы еще про США говорим. Вопрос Олегу Калугину. Итак, этот первый опыт, как вы думаете, получит он распространение, или это тупиковый путь налаживания диалога?
Вы имеете в виду...
Вот такие санкции взаимные, обоюдные.
Ну, это неизбежно, потому что... Молчать в этой стране, да и на Западе вообще не будут, и этого никогда не было. Замалчивание преступлений, или тем более событий, в которых могут быть замешаны не только частные лица, но и государственные органы, это как раз то, что никогда не пройдет мимо западной общественности, американской, в частности, прессы. Насколько справедливо такого рода обвинения?
Спасибо. Напомню, что о том, кто из российских политиков достоин включения в список Магнитского, мы сегодня беседовали с Валерием Борщевым, членом московской хельсинской группы Зои Световой, обозревателем журнала New Times, и Олегом Калугином, бывшим народным депутатом СССР, экс-генералом КГБ. Он был у нас на прямой телефонной связи с США. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московскую мэрию плющат и колбасят.
Комментарии экспертов.
Сенатор Людмила Нарусова о нарушениях Российской Конституции.
В блогах Свободы.
Журналист Татьяна Скоробогатько. Единая Россия в поисках приключений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.